говорит «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Почему люди пишут мемуары? Переводчик-синхронист Никита Кривошеин размышляет. Мемуары – это, видимо, литература бедных. Только человек очень гениальный, как Пруст, может начать описывать свою утреннюю булочку, делать это на 100 страницах. А я не могу описать утреннюю булочку. И, видимо, маршал Рокоссовский или маршал Жуков, простите за сравнение, были не в состоянии это сделать. Кривошеин рассказывает. О первом своем сроке в лагере отец Станислав рассказывал мало. Большим для него шоком было сосуществование с блатными. Говоря о них, он серел. Этой публике почти удалось поколебать представление отца Станислава о природе человеческой. Блаженный Августин в ГУЛАГе. Воспоминания Никиты Кривошеина. «Разница во времени». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Первый раз в эфире 15 июля 2001 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен мемуарам. Почему люди их пишут? Спрашиваю я у одного из авторов публикуемых ныне воспоминаний.
Мемуары – это, видимо, литература бедных. Только человек очень гениальный, как Пруст, может начать описывать свою утреннюю булочку, делать это на 100 страницах. А я не могу описать утренние булочки. И, видимо, маршал Рокоссовский или Жуков тоже не в состоянии были это, простите за сравнение, сделать.
О первом сроке отец Станислав рассказывал мало. Большим для него шоком в тех зонах было сосуществование с блатными. Говоря о них, он серел. Этой публике почти удалось поколебать представление отца Станислава о природе человеческой.
Блаженный Августин в ГУЛАГе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Мой собеседник в Париже, с которым меня соединяют сейчас мои коллеги Дмитрий Савицкий и Лев Ежов, переводчик Никита Игоревич Кривошеин. Как мы сейчас с ним выяснили, мы знакомы уже больше 30 лет. Никита – внук Александра Васильевича Кривошеина, видного российского государственного деятеля, товарища министра финансов и члена Государственного совета, руководившего проведением Столыпинской реформы. В 1920-м Александр Васильевич был главой правительства Юга России, скончался в эмиграции. Дядя Никиты, владыка Василий, выдающийся специалист в области патристики, закончил свой земной путь епископом брюссельским и бельгийским. А отец Никиты, Игорь Александрович, герой французского сопротивления, вместе с семьей вернулся после войны на свою родину, за что и был вознагражден ею лагерем и ссылкой. Дальше настал черед и сына. О себе Никита расскажет сам.
Ну, коротко о себе. Я тогда тем слушателям, которые хотелось бы чуть подробнее узнать, отослал бы к книге, вышедшей в русском издательстве «Русский путь» в Москве в 1999 году. Называется «Четыре трети нашей жизни». Автор – моя покойная мама Нина Алексеевна Кривошеина, где вся схема этих четырех третей изложена. То есть для меня это рождение во Франции, проживание в Париже до 14 лет, потом 25, почти полных 25 лет в бывшем СССР, и с 71 года возврат во Франции. По профессии синхронный переводчик.
И вот теперь передо мной фрагмент воспоминаний парижского гостя сегодняшней передачи Никиты Игоревича Кривошеина, публикуемый в 7-й книжке «Звезды» за 2001 год. Никита, в одном из предыдущих выпусков программы «Разница во времени» я пытался у своего собеседника, профессора истории, выяснить, почему люди самых разных возрастов, профессий, званий, убеждений пишут дневники. Сейчас у вас, автора мемуаров, чьи родственники, мать и дядя тоже оставили свои записанные воспоминания, хочу попытаться выяснить примерно то же. Почему люди пишут мемуары? Почему вы лично занялись этим?
Я только что назвал «Четыре трети нашей жизни» книгу Нины Алексеевны Кривошеиной. Это мемуары. Почему она их написала? Нетрудно, по-моему, объяснить. Она по одаренности была рассказчиком. Мемуары эти ею проработаны, изложены, обкатаны десятками раз на десятках различных аудиторий. Когда она оказалась в Париже, и уже было за 80, аудитории больше не было. Она была наедине с моим отцом, ну, со мной немножко. И, естественно, в Париже это московская повествовательность не могла собрать ни аншлага, ни просто публики. А хотелось все это снова, чтобы шло из себя. И не оставалось ничего другого, как уже вот в этом немолодом возрасте сесть и начать писать. Это был устный ее рассказ, который она за неимением слушателей переложила в тетради. Что касается дяди моего, владыки Василия Кривошеина, тут совсем другое. Эти мемуары, несомненно, исторические. Это летопись моя, это Нестор, это хроника. Это сделано не то что с оглядкой, а прямо нацелено в какую-то бесконечность историческую. И так и составлено. В этом задача этой мемуаристики, в которой нет ни малейшей неисповедальности, ни бердяевского самопознания. А что касается меня, я не знаю, можно ли назвать этот маленький текст, который в «Звезде», мемуарами, но почему я попытался его скомпоновать, могу попробовать объяснить. Я, как сказал, по профессии всю жизнь был кабинным синхронным переводчиком. То есть через мой головной компьютер годами совершенно таким паразитарным образом шла чужая речь. На 90% глупая, на 5% вредная, почти всегда не своя. Часто технически скучная, часто идеологически противошерстная. И мне все это надо было мгновенно переструктурировать, переоформить и тут же внятно сообщить. И это, конечно, большой вред. Вред для соотношения вот того, что лингвисты называют мыслью и языком. Я попытался взяться за компьютер, не за бумагу, за компьютер, чтобы очиститься от чужой речи, которая во мне какой-то, какими-то отходами, конечно, химически и биологически вредными, десятилетиями копилась. И попытка сочинить фразу за фразой, что было бы подлежащее, сказуемое и дополнение «свои», для меня было чистой терапевтикой.
Из воспоминаний Никиты Кривошеина.
На 11-й ОЛП «Дубровлага» меня доставили 28 апреля 1958 года не слишком затяжным, но довольно многочисленным этапом с Большой Лубянки и Красной Пресни. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы довольно скоро понять, что мы оказались в тюрьме народов. Этап был достаточно большой, чтобы ради него открыли ворота, а не через вахту впускали по одному. Первая из удивившего – аллея с цветниками и клумбами. Через гравиевую дорожку два очень больших красных кумача со словами «Семилетки, нашу энергию, наш разум, наш труд». Довольно быстро большинство из нас научились делать ровно наоборот. И как партия сказала, так и будет. Надеюсь, авторы этого призыва и этого утверждения дожили до того времени, когда и им стала неопровержимо очевидной ошибочность сочиненного. Совсем близко, менее чем 200 километров к югу, Арзамас-16. Там при охране в 10 раз крепче лагерной изготовляли, изготовляют и теперь атомные и термоядерные заряды к ракетам. Совсем недалеко и лежавшие тогда в развалинах здания Дивеевской обители. О самом существовании этих двух противоположных друг другу объектов не подозревал никто из этапников. Эта зона была наиболее населенной в управлении. Она считалась головной и соседствовала с его штабом. Проживали в ней не менее 2000 ЗК-ЗК. Повтор аббревиатуры – не описка, а обозначение множественного числа. Не один заключенный, а двое или больше. Так во всех гулаговских документах и разнарядках.
И снова я обращаюсь к Никите Кривошеину, автору воспоминаний, фрагмент которых вы только что слышали. Прочтя, можно сказать, профессионально сотни мемуаров людей самых разных возрастов и профессий, политиков и купцов, ремесленников и писателей, ученых и уголовников, шпионов и музыкантов, я вот что подметил. Мало кто, конечно, вспоминает и описывает свою жизнь пропорционально. От рассвета до заката. Партагеноза различных мастей сосредотачиваются прежде всего на своем партслужении. Адвокаты на своих достижениях в суде и уникальных казусах. Жрицы любви на грехопадении и примерах собственной добродетельности, ну и так далее. Но есть две категории мемуаристов, в воспоминаниях которых о собственной жизни можно наблюдать особую диспропорцию. Для тех, кто воевал, несколько лет войны оказываются центральной темой воспоминаний. Те, кто сидел, часто вспоминают о тюрьме и лагере как о главном в жизни. Вот вы сидели 3 года, а прожили 67. Почему вы начинаете свои воспоминания с лагеря? Почему вообще для военных мемуаристов война – мать родна? А для бывших сидельцев тюрьма – школа жизни. И то, о чем вспоминают прежде всего и больше всего.
Я не знаю, воспоминания ли это, Владимир. Во-первых, сколько ни старайся, примеров собственной благодетельности я в себе не изыщу. А почему пишут о втором украинском, о первом белорусском, о Тайшете? Я не знаю, даже вот возьмите эти мемуары в мемуарах, возьмите «Архипелаг ГУЛАГ», возьмите «Улыбку Будды», и накануне посещения госпожи Р. Бутырки, когда Карпусной зашел в большую камеру, сказал, разрешено курить, и раздал всем тетрадки, и поставил иконку, и поставил Будду, статуэтку, то двое тут же написали. Они написали не о рассвете, не о закате, а один написал, как меня пытали, а другой сочинил лефортовские встречи, за что им присобачили еще дополнительный срок. Я только что был в Италии по работе, и когда мой самолет взлетел возвращаться домой, он залетел в грозовую тучу, и молнией в двух местах пробило ветровое стекло, весь нос поколдобил, он снова сел. Было очень нехорошо. Но когда я вернулся домой, я же рассказывал не о содержании своего завтрака гостиничного, а об этом самолетном происшествии. Это было интересно. Так что в мемуарах фронт и подполье, и тюрьма, и лагерь. Это так естественно. Мемуары – это, видимо, литература бедных. Только человек очень гениальный, как Пруст, может начать описывать свою утреннюю булочку, делать это на 100 страницах. И притом это о самом себе и мемуары. И до сих пор люди не могут оторваться. А я не могу описать утренние булочки, и, видимо, маршал Рокоссовский или Жуков тоже не в состоянии были это, простите за сравнение, сделать. Вот и получается какая-то крайность, вот та самая экстремальная ситуация, тот самый экзистенциальный предел, который снится и прет из человека, и, видимо, попытаться его на бумаге оформить тоже терапевтичность.
Весной 1958 года в ЕВАС и другие зоны управления привозили в неделю по два, а то и больше этапов свежеосужденных. После Будапешта, положив конец почти двухлетнему мораторию на аресты, ГБ сажало очень широко и щедро. Забирали людей в столицах, в провинции, в деревнях, в национальных окраинах, группы вузовцев-ревизионистов, отдельно взятых анекдотчиков, болтунов и авторов анонимных писем руководству, грузинского девятиклассника, привязавшего фотографию Хрущева к хвосту колхозной свиньи, студентов и прочих, кто при переходе границы попался, всамделишных антисоветчиков и антикоммунистов, кого за связь с иностранцами, второсрочников за военные преступления по вновь вскрывшимся обстоятельствам. Этот контингент ничего общего с власовцами не имел. Блатных, сознательно схлопотавших 58-ю, дабы скрыться от карточных долгов и провилок в своих зонах, агентов иностранных спецслужб, реальных и сфабрикованных следователями, трех московских глухонемых по 58-й 10 за болтовню и по доносу такого же, как они, у Вечного, немало коммунистов, марксистской, ленинской, а также и сталинской окраски, и, наконец, в укомплектовании экипажа уродливого ковчега десяток с лишним чекистов, бериевцев, абакумовцев и багировцев за незаконные методы ведения следствия. Бараки 11-й зоны, малонаселенные по недавнем окончании двухлетней кампании реабилитации, заполнялись лавинно и к осени 58-го вернулись к обычному для них состоянию скученности и безвоздушной, особенно по ночам, вони. Привезенные зэки, отойдя от тюрьмы, погружались в бурную и сложную светскую жизнь зоны. Откуда, по какой статье, один ли сел, где подельники, кто был следователем, кто донес, кто свидетели, кто судил, была ли кассация, кто защищал, какой прокурор. Новые знакомства, подобно собачьему обнюхиванию, начинались обязательно с этих и еще очень многих перекрестных вопросов, а ответы потом по нескольку раз сверялись по концентрическим кругам собеседников, независимо от симпатии, антипатии с первого взгляда. Главнейший вопрос – «како веруешь?». Ответы или отсутствие таковых никак не были критерием, по которому кристаллизовалась дружба, часто всежизненная. Даже наоборот, как не удивиться зрелищу марксиста, поклонника рабочей оппозиции, мирно беседующего со свидетелем Еговы? или львовского студента-сиониста, садящегося на перекур из одной пачки сигарет с 25-летником, оккупационным старостой украинского села. Но оба после третьей затяжки в один голос восклицали: «Когда эти сволочи нас отпустят?» Так у зэков появлялась своя ниша, по-французски «конура», в зонной популяции. Начертился и у меня свой первый круг. И слава богу, я с пребыванием в нем остался жив телесно и душой тогда и надолго вперед. Без тех друзей совсем пропасть было просто. В моем бараке первый отряд, начальник-лейтенант Фомин, чекистскую службу несший еще с эстонских лесов, было двое студентов-литовцев – Альгимантас и Витаутас. Одному в Каунасе дали 2, другому 5 по групповому делу профессора Пауляйтиса. Они, как и все новые, стали искать, с кем из сверстников им было бы контактнее. Из молодых в их непосредственном окружении оказались почти одни столичные ревизионисты. Бедным литовцам слушать ярые словопрения о том, кто лучше – Бухарин или Каутский, Бернштейн или Плеханов, и кто последовательное в самоуправлении предприятий в Югославии – Моше Пьяде или Эдвард Кардель – оказалось и не в коня корм, и непонятно скучно. Кто из ревизионистов духом крепче был, так до хороших сторон реформ Александра II договаривался. Но и это литовцев мало устраивало. Они стремились в Литву, какой она была после 18 года, и свободно в церковь ходить, и чтоб без советско-русских. Категории эти у них, как и у огромного большинства других нацменов, никак, увы, не разнились. Они, как и большая часть прибалтов, попросту ждали белый пароход. Так закодированно от Нарвы до Ниды обозначалась года с 48-го ожидаемая американская высадка. Терпение оказывается благодетельно. В начале третьего тысячелетия Эстония, Латвия и Литва собираются поднять у себя голубой стяг НАТО. 45 лет тому назад посаженные студенты-прибалты тогда же и запаслись билетами на этот белый пароход.
Разница во времени. Воспоминания Никиты Кривошеина, «Блаженный Августин». Мы продолжим ваше знакомство с ними через 2 минуты.
Значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Никита Кривошеин вспоминает. Русский эмигрант, профессор Каунасского университета Василий Сызаман, специалист по Платону, послушный голосу своей православной совести, взялся в годы войны укрывать литовских евреев. Технически как, не знаю. Формулировка полученных им в 1948 году 10 лет была «за связь с сионистскими организациями». Ближайший друг нашей семьи, Александр Угримов, укрыл и помог переправить в Испанию нескольких английских и американских летчиков, сбитых немцами во французском небе. После войны командующий союзными войсками генерал Эйзенхауэр выписал ему за это благодарственную грамоту. Особое же совещание в СССР в 50-м постановило 10 лет исправительно-трудовых лагерей за сотрудничество с англо-американскими спецслужбами. Блаженный Августин в ГУЛАГе. Воспоминания Никиты Кривошеина. Разница во времени. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Первый раз в эфире 15 июля 2001 года.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Мы продолжаем знакомить вас с мемуарами парижанина Никиты Кривошеина. Этот фрагмент воспоминаний Никиты Игоревича озаглавлен «Блаженный Августин» и посвящен его лагерному другу, литовскому священнику Станиславу Кишкису.
Отец Станислав очень охотно рассказывал мне о своей жизни, и на этот раз понадобился не один день, потому что был он с большими подробностями, в особенности, когда речь шла о его детстве. Родился он в Петербурге в семье больничного фельдшера-литовца. Детей в семье было много, но умирали они рано, только один мальчик остался. Когда возникла новая беременность, мать отца Станислава про себя решила, только много позже рассказала, что предстоящему родиться назначено служить Богу. Отец Станислав говорил, меня надо было назвать Богдан. После него родился еще один сын. Лет до 15 учеба в Анненшуле, замечательное, с малым акцентом владение русским языком, и, а это среди литовцев было немалым мужеством, нескрываемая всежизненная русофилия. Первая война. Петербург стал Петроградом. Следующего переименования города семья ждать не стала. Отец умер очень скоро. Мать с детьми сочла за благо немедля перебазироваться в родную Литву. Наитие матери оказалось верным. Станислав после окончания гимназии поступил в Каунасскую семинарию. С самого начала его церковного поприща не припомню, кажется, почти сразу преподавание. В начале 30-х был направлен на длительные курсы усовершенствования в Нанси, во Францию. Пробыл там несколько лет, даже на приходе в Лотарингии. Для кормления польской рабочей силы? Отсюда и очень небедный, даже 30 с лишним лет спустя французский язык, увлечение оформлявшимся тогда персонализмом, чтение Маритена. Этим и объяснялось то, что мне был преподнесен курс именно неотомистских лекций. Заинтересованность движением «Претер Увриер», священников, миссионерствующих в недрах рабочего класса, дабы отвоевать умы, сами знаете у кого. Рассказы об участии в съездах тогда же создававшейся ЖОК, «Женес Увриер Кретьен», христианской рабочей молодежи, своего рода антикомсомола, до нового века дожившего и пережившего своего антинома, во всяком случае здесь, во Франции. Годы, прожитые в стране самой вкусной еды, не оказались прожитыми зря. Отцу Станиславу о них совсем было не стыдно вспомнить. Тому доказательство ужин, которым он меня кормил в своем пресбитарии в Коварскасе уже в 1965 году. А тогда вернулся он в Литву из Франции с повышением по службе. Это было за год-два до прибытия товарища Суслова в Каунас и аннексии страны. Отец Станислав был поставлен в очень большой приход, в Паневежес, стал деятелем и при епископате. Не знаю, преподавал ли он тогда, но точно создавал молодежное объединение типа увиденных во Франции. Подробно отец Станислав рассказывал о первом аресте в 45-м году. Вермахт пересек советскую границу 22 июня и оказался в Паневежесе на третий день блицкрига. Когда отступавшие красноармейцы проходили через центр, несколько горожан стали по ним палить из подручного оружия. Человек 10 раненых остались лежать, были и убитые. Стрелявшие литовцы вышли на улицу с тем, чтобы добить раненых. Кому неведомо, что творилось в Прибалтике целый год после советской оккупации, пусть осуждает этот эпизод. Наблюдавший за сценой из окна своего дома, отец Станислав выбежал и чистым уговором, да авторитетом человека в сутане, не только запретил раненых добивать, но и приказал соорудить носилки и внести в свой пресбитерий. Там устроил посильный лазарет с перевязкой и лечением. Германский же авангард вошел в город буквально в следующий час-два. Дней через 10 немецкая комендатура обустроилась и без труда узнала о самодельном госпитале. К священнику явился комендант, заявил о том, что рассматривает раненых как военнопленных, и потребовал их выдачи. Не подчиниться было невозможно. Немцы красноармейцев вывезли. По возвращении советов отец Станислав был арестован. За предательство советских людей особое совещание ему впаяло червонец. Отбывал в Инте, вплоть до десталинизации. Чтобы читающий не слишком удивлялся кажущейся абсурдности этого вердикта, вот еще два сопоставимых с ним решения тогдашней юстиции. Русский эмигрант, профессор философии Кауновского университета Василий Сеземан, специалист по Платону, послушный голосу своей православной совести, взялся в годы войны укрывать литовских евреев. Технически как, не знаю. Формулировка полученных им в 1948 году 10 лет была «за связь с сионистскими организациями». Ближайший друг нашей семьи Александр Александрович Угримов во время войны укрыл и помог переправить в Испанию нескольких английских и американских летчиков, сбитых немцами во французском небе. После войны главнокомандующий союзными войсками генерал Эйзенхауэр выписал ему за это благодарственную грамоту. Особое совещание же в 50-м постановило 10 лет исправительно-трудовых лагерей за сотрудничество с англоамериканскими спецслужбами. Третьи приговоры доказывают превосходство диалектического материализма над неотомизмом. В первом сроке отец Станислав рассказывал мало. Большим для него шоком в тех зонах было сосуществование с блатными. Говоря о них, он серел. Этой публике почти удалось поколебать представление отца Станислава о природе человеческой. Впрочем, от многих других зэков того периода я слышал подобное о блатных. Много и страшно. Комиссия 56-го отца Станислава реабилитировала, и он даже сумел закрепиться в Литве. Сразу по освобождению он начинает летать в Красноярский край, оставаясь там каждый раз более чем по месяцу. Поездки согласуются им с церковной иерархией, конечно, негласно. По всей Сибири после депортации 40-го и 46-50-х годов в больших городах и поселках бытует около 300-400 тысяч католиков, литовцев и поляков. Все эти годы спецпоселенцы были лишены всякого церковного окормления, жили без исповеди, причастия, венчания, проповеди, катехизиса, соборования и отпевания. Пользуясь передышкой после 20-го съезда, римско-католическое духовенство налаживает систематическое посещение ссыльных единоверцев, доставляет им Библии, духовную литературу, предметы культа, проводит церковные служения и организует требы в сподручных помещениях. Налаживается катехизация детей и подростков. Поскольку о регистрации местными уполномоченными не может быть и речи, вся эта церковная работа ведется нелегально. Органы честно отца Станислава вызвали и оформили официальное предупреждение о необходимости прекратить антисоветскую деятельность. Тот не внял и снова купил себе авиабилет в Красноярск. По возвращении из последней своей пасторской командировки прямо в аэропорту был взят и посажен в вильнюсскую внутреннюю. Второй арест отец Станислав воспринял трагично. Неизбежный, может быть, до конца дней возврат в зоны с их запахом, едой и контингентом, лишение только что в радость возобновившегося деятельного священства, ощущение провала из-за несовершенной конспирации так и навалились на человека. Здесь и сейчас одиночка, баланда, Сразу же частые и продолжительные допросы с требованием все рассказать о сообщниках. Отцом Станиславом овладели тоска и уныние. Он говорил об этих днях с большим волнением. Росло в нем чувство тщеты и ненужности самого себя и всего вообще. Когда вначале шла речь о детстве отца Станислава, говорилось о том, что у него был младший брат. Персонаж этот больше никогда им не упоминался. И вот он в повествовании возник вновь. Выяснилось, как в плохом советском фильме «Две жизни, две судьбы», что единственный близкий по крови отцу Станиславу человек, давно работающий чекист, и, видимо, не из мелких, коли ему сидящий брат-священник прощался начальством. На третью бессонную ночь отец Станислав в одно мгновение решил для себя, что произошедшее с ним событие ему подарок. Это возможность в дальнейшем здесь безропотным пребыванием накопить противовес всем неприятностям, обрушенным на людей его братом. В знак принятия происшедшего он поцеловал стену камеры и с того момента вновь обрел мир. Литовский Верховный суд, а по таким делам это был суд первой инстанции, проявил большее, чем послевоенное особое совещание, милосердие и ограничился 4 годами. Вот так мы с отцом Станиславом у растаптываемых клумб встретились. Мне удалось добиться от бугров и нарядил перевода в аварийную бригаду. Зазонная разгрузка приходящих на базу управления товарных вагонов, мука, мешки по 50 килограмм, цемент в рассыпную, соль навалом, сахар-песок, мешки по 100 килограмм и так далее. Труд не нормированный ни по количеству, ни по времени, хоть целый состав пригонят. Случалось везло, 2 дня подряд без вагона гужуйся в зоне, и на развод не надо, и в столовую не по расписанию. Но и не везло, когда в ночь под новый, 59-й год, мы не без усилий соединили на столе малость колбасы, рыбных консервов и чая, и только приступили, как возник старшина Костин с 2 еще, и тихо приказал: «Господа», — старое гулаговское обращение к 58-й, — «на вагон». Новый год мы встретили со злящимся конвоем за разгрузкой, а когда нас вернули в зону, колбаса с консервами уже со стола нашего, как ни странно, уехали. Правда, фаустовской расплатой за эту вольницу была не душа, а состояние разных внутренних органов и костяка. Аварийная бригада им нанесла немалый и поныне требующий своего ущерб. На месте об этом не думалось. Зато приятно было оставаться лежать, когда барачная радиотарелка в 6 утра запевала насчет нерушимости Союза, а старшина колотил в рельс. Состав аварийный подобрался из любителей комфортной вольницы, а потому и беседы там велись нескучные. Философский практикум с прежней бригадой сам по себе прекратился. Партикулярные же наши с отцом Станиславом беседы не то чтобы иссякли, но разрядились. Он по вечерам то расхаживал, молясь вдоль запретки, то пребывал с молодыми своими соотечественниками.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Блаженный Августин в ГУЛАГе. Я снова обращаюсь к автору мемуаров, фрагмент из которых только что прозвучал в эфире, к Никите Кривошеину. Никита, вы сидели с людьми разных национальностей, убеждений, профессий, с представителями разных социальных слоев, с людьми разного возраста. Почему для своего первого опыта мемуарной публикации вы главным героем избрали именно отца Станислава Кишкеца?
По многим соображениям. Во-первых, наши привязанности очень выборочны. Но тут как-то сочеталось много в этом выборе, начиная с благодарности, той самой, о которой Наполеон говорил, что это редчайшее и самое ценное в человеке, А я отцу Станиславу, прежде чем быть благодарным и обязанным за огромную какую-то религиозно-духовную практику, что ли, и цикл лекций, я просто ему обязан как минимум правой ногой. Согласитесь, что это уже достаточный повод для выбора и основания. А потом второй момент. Встреча в концентрационной системе бывшего СССР, человека второй раз туда помещенного, человека из оккупированной страны, из подавленной конфессии, у которого были все разумные основания не любить Россию и быть русофобом. Вот это славянофильство западного человека, которое должно идти навстречу западничеству русских людей, меня в нем очень прельстило.
Когда Никита Кривошеин говорит о спасенной ноге, он вот что имеет в виду. В лагере он получил тяжелую травму, но когда попросил продезинфицировать рану, лагерный лекарь по кличке Эльза Кох признала его симулянтом. «Рисовалась ампутация, а то и общая гангрена», — вспоминает он. И вот тогда отец Станислав отдал для его лечения припрятанный им для себя пенициллин. Я опять обращаюсь к нашему мемуаристу. Мое знакомство с людьми пишущими, не только писателями, но и с мемуаристами, убеждает меня в том, что человек, берущийся за перо, как правило, представляет себе читателя своего будущего сочинения, свою аудиторию. А вы представляете? Вы вообще для кого пишете?
Я написал это для очень немногих оставшихся своих сверстников, лагерников, мордовских, переживших все это вместе с нами. И когда я пошел разослать это им, то это получилось просто как отпускная открытка, которую сочиняешь на пляже. И поверьте, что почтовых расходов оказалось очень скромно. А второе, конечно, я писал для музы истории Клио, поскольку мне, ну, очень непотребно видеть сейчас страшную асимметрию историков, асимметрию того, что некрасиво называется СМИ. Безумный перекос в ужасах 20 века, когда утром в обед и вечером рассказывают об преступлениях и ужасах нацизма и Второй мировой войны, и каким-то странным заговором всеобщего молчания. Вот то, что великий французский эссеист Ревель говорил, что у коммунизма есть поразительное магическое свойство быть уэллсовским человеком-невидимкой. Вот все, что свершилось, заросло травой, как в фильме ужасов, и на языке только «Бухенвальд со Свенцимом». То, что муза Клио сейчас мои воспоминания отвергнет, мне очевидно. Все-таки какая-то надежда на большее ее равновесие через X лет у меня есть.
О ком и о чем вы хотели бы еще рассказать?
Очень простой ответ. То, что Лев Николаевич Толстой говорил. Всякий человек в состоянии написать хорошую книжку или хотя бы интересную книжку о самом себе. Тут это меня возвращает к лагерным моим встречам. Я масса видал людей, биографии которых были безмерно интереснее, чем они сами. Так что если о ком-то и о чем-то хочется рассказать, то, конечно, о себе, поскольку я могу быть судьбе благодарен за то, что она меня очень обильно одарила арестами, бомбежками, насильственными переездами, опытами близости к насильственной смерти. Вот, это же замечательно, это очень интересно.
Ясно, что авторы мемуаров, приступая к писанию своих воспоминаний, пытаются не только припомнить минувшее, но и осмыслить его. И вот в завершение передачи я хочу вернуться к начальным строкам приготовленного к печати фрагмента ваших мемуаров. Вы ведь не случайно, думаю, упоминаете в нем соседство 11-го лагпункта, где вы сидели, Арзамаса-16 и Дивеевой пустыни. Скажите, как, по вашему мнению, сочетаются в русском прошлом и настоящем вот эти три элемента – тюрьма, военная сила и обители святости?
Они как бы менялись местами и удельным весом. Мордовские лагеря, темники, как тогда их, то есть при их основании, они же назывались не Доброблаг, а темники – их даже придумали не советы, это мало кто, может быть, помнит. Они были задуманы в Первую войну для немецких пленных, и вслед за Соловками советы их переняли. Что касается Арзамаса-16, то о чем говорить, это вот все антизападническое, это славянофильство в каком-то гипертрофированном, уродливом виде, большевистско-националистическим. Но сейчас можно с надеждой сказать, что хоть в этом объединении России будет положительным, и что эти консервные взрывчатые банки заржавеют до неиспользуемости полной. А когда нас привезли этапом в Явас, то Дивеево было, там милиционеры были, гибисты были, которые редчайших паломников вылавливали и удаляли. А все это было разрушено и уничтожено. Теперь смотрите, Арзамас ржавеет, Явас существует как лагерь, но все-таки нам неизвестно, как бы ни относиться к нынешней российской администрации, что существуют узники совести. Насколько известно, их пока нету. То есть там сидят уголовные люди, бытовики. А Дивеево восстановилось с Божьей помощью. Поток паломников туда величайший. Значит, есть еще и свет, и надежда.
Никита Кривошеин, автор публикуемых ныне мемуаров «Блаженный Августин». Название навеяно солженицынским архипелагом ГУЛАГ. Там есть такая фраза: «Да подайте мне сюда блаженного Августина, я его под 58-ю статью легко подведу». «Разница во времени». Над этим выпуском работали в Париже Дмитрий Савицкий, в Праге ведет эту программу Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия. Ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».